По дороге в город путники ехали гуськом, друг за другом по караванной тропе. И Базарлы то и дело погружался в длительное раздумье. Стоял легкий морозец. Ветерок, дувший в спиду, развивал хвосты и гривы коней. Волнистые просторы, покрытые снегом, безмолвно лежали по сторонам, сходясь с небом. Конь Базаралы шел мягкой рысцой, не требуя понуканий и не мешая думать. Обширные просторы, неподвижные и безмолвные, казались безжизненными. Все замерло, застыло. Тяжелые сугробы задавили под собой всякую жизнь. Но она теплится где-то под снегом, ожидая своего часа. Когда он настанет, когда горячие весенние лучи растопят снега, и теплый ветер погонит здесь текучие вешние воды, могучая буйная жизнь выйдет из-под земли бесчисленными травинками и цветами. Не так ли и с силами народными? Лютая зима заледенила сейчас все, бесчисленные сугробы задавили все живое. Но не вечно же будет такой народная жизнь. И Керала, и другие русские там, на каторге, говорили, что наступят иные дни. Когда-нибудь в России победит правда. Это обязательно случится, говорили они. И тогда свет от нее дойдет до всех закоулков, придет и в твою степь. Не ты сам, так сын твой дождется этого. Сидя в заточении, они видели свет нового солнца. Оно придет, новый день наступит. Невозможно, чтобы он не наступил. Не может же бесконечно длиться такая жизнь, такое существование. «Будь что будет, пусть ждет меня казнь», — думал Базаралы. «Но я познал великое счастье, увидел силы народные, таящиеся под гнетом жизни. Чем был мой поступок? Не первым ли ветерком, предвестником весенней бури, которая разметает снега? Каким бы утешением была бы для меня мысль, что это так? Да, это так и есть. Пусть сейчас и не даст облегчения людям наш набег. Никто в народе не жалеет о содеянном. Наоборот, люди почувствовали, какой великой силой они обладают, если смело встают на борьбу. Это и оправдание для меня, и награда моя. Если мне суждено было постичь счастье, так это случилось теперь. Великое счастье — увидеть, как пробуждаются силы народа. Вот что я познал. А теперь будь что будет. Весть о том, что держать ответ от имени жигитеков приехал Базаралы, мгновенно распространилась по городу. Местом, где собирались все бии, волостные и откаменеры, приехавшие по просьбе кунанбаевцев в Семипалатинск, был дом Нурке, волостного управителя Кокенской волости. Кроме того, что он был одним из влиятельнейших в степи богачей, Нурке был известен и в городе как богатый торговец с котом, ведущий крупные дела даже с Китаем. С ним считались не только все волости, расположенные по берегам Иртыша, но и русское областное начальство. По просьбе Такижана и Майбасара Нурке посетил Казанцева и попросил его от имени всех волостных. Спор в племени Табахты будет легче разрешить по обычному праву степи. Не доводите до суда. Предоставьте решать эту тяжбу нам самим. Если с решением нашим вы не согласитесь, мы свяжем Базаралы и отдадим ваши руки. Любопытнее всего было то, что уездный начальник не знал, что нападение на Такижана совершил именно тот Базаралы, сын Каумена, который был сослан на каторгу. Степные воротилы, на которых опиралось начальство, обманывали царских чиновников. Когда нужно было назвать чью-либо фамилию, то в ход шли имена предков, умерших сотни лет назад. Так появилась фамилия Жигитеков, Каракесеков, Найманов. Так и Базаралы именовался теперь имя не Кауменовым, а Кенгербаевым. Эту хитрость кунанбаевцы поддержали за правилы племен Керея, Уака, Сыбана и всех остальных. Дом Нурке стал средоточием всех событий, связанных с делом Такижана. Кунанбаевцы каждые два дня пригоняли сюда стригуна или яловую кобылицу для угощения гостей. Каждый день здесь полили 3-4 откормленных барашков, с утра до вечера рекой лился зимний кумыс. Молодые волостные торговцы сходились по вечерам в богато убранных комнатах просторного дома. Веселились, пели, играли в карты. Так продолжалось все 10 дней до приезда ответчиков из Жигитека. Нурке, близкий родственник семипалатинского богача Тенебая, считал сыновей Кунанбая немалой опорой в своей степной торговле. Тяжба Такижана была удачным поводом сблизиться с ними, и Нурке не скупился на расходы по содержанию и угощению многочисленных гостей. В дружеских беседах с Такижаном, Аспаном и Шубаром он говорил: «Для детей хаджи я ничего не пожалею. В час испытания я желал бы доказать вам, что я ваш друг, близкий вам человек. Все эти гости не только ваши, но и мои. Не беспокойтесь о них. Слава Богу, у меня хватит достатка, чтобы достойно принять и угостить их». Впрочем, иногда, как бы по недоразумению, он распоряжался доставить к себе во двор скот, пригнанный по приказанию Такижана. Кроме угощения, кунанбаевцам приходилось еще и одаривать людей, на которых они рассчитывали. Влиятельным волостным и красноречивым пием подносились богатые лисьи шубы, дорогие бешметы и чапаны, сшитые для них у городских портных. В это логово и прибыл погожим зимним утром, преданный богатыми родичами гонимый бедой Базаралы. С ним были только два товарища – Абды и Сарбас. Прибытие ответчиков позволило назначить день разбора дела. Сарбас, расспросив людей, узнал, что выступать от имени кунанбаевцев и обвинять Базаралы будет Шубар. Среди сыновей и внуков Кунанбая он был самым красноречивым, находчивым и считался самым осведомленным и умным человеком после Абая. Такижан встретил Шубара неприязненно. Застав его у Абая в Акшака, Такижан стал подозревать Шубара в двуличии. Разъяренный набегом, оплакивающий свои убытки, Такижан в эти дни ненавидел всякого Иргизбая, который не стоял безраздельно на его стороне. Видя его озлобленное отчаяние, все родственники старались ничем не раздражать его. Майбасар, Исхак, Аспан и другие неотлучно находились при нем, и он с утра до вечера жаловался им на свою обиду. Когда Шубар передал Такижану слова Абая, тот гневно обрушился на него. «Абай жалеет не меня, сына Кунанбая, а кровожадного сына Каумена. Я знаю, он желает удачи ему, а не мне. И все, кто советовался с Абаем, не могут быть моими доброжелателями». Он закончил беседу еще более тяжелыми словами: «Все-таки вспомни, что ты внук не Кунке, а Кунанбая. Мы не дети матерей-соперниц. Всех нас воспитал и сделал людьми Кунанбай, который завещал нам быть детьми, достойными отца. Булджан и Кунке – женщины, у них волосы длинны, а ум короток. Кто родился мужчиной, тот пусть следует заветам отца, покажет, что умеет стоять за честь рода. Перестань вилять и лицемерить, будь мужчиной и девкой». Хотя Такижан и вызвал в памяти Кунанбая, однако дух давнего соперничества детей, рожденных разными матерями, сказывался в его словах. Сидя рядом с двумя своими единокровными братьями, Исхаком и Аспаном, он с недоверием смотрел на Шубара, потомка другой жены Кунанбая. Кроме того, отец Шубара, Кудайберды, был единственным сыном Кунке. А их, сыновей Улджан, было трое, не считая Абая, и все они были старше Шубара. И Такижан воспользовался удобным случаем, пригрозив Шубару подчинить его своему влиянию. давно замечая, что красноречивый, ловкий и обходительный Шубар начинает явно выдвигаться, Тагижан теперь хотел отдернуть его, чтобы тот не зазнавался. В отличие от других сыновей Кунанбая, Тагижан был гораст на всевозможные хитрости и коварства. И сейчас он походил на ревнивого жеребца, который, заметив отбившуюся от косяка строптивую кобылицу, скачет за ней с опущенной до земли головой и загоняет обратно в табун, легаясь и кусаясь. Шубар не мог не почувствовать всей силы этих угрожающих слов. Он и его братья выросли без отца, сиротами, племянниками. Хотя Шубар и сумел постепенно выйти в один ряд с другими кунанбаевцами, но ему самому и всем другим было ясно, что вес его вроде неизмеримо меньше каждого из троих его дядей, сидящих тут. Шубар не смел даже ответить Тагижану на его обидные и резкие слова. Он не мог и открыто порвать с ними, чтобы во всем следовать советам Абая. Если он изменит Абаю, самое суровое наказание, которое он от него получит, будет напоминание о честности, совести и человечности, упрек в том, что он их забыл. По своему нраву Шубар считал, что честь и совесть полезны в спокойной обстановке, хороши для мирной, безвредной беседы в кругу Абая. Но если дело принимает серьезный оборот, лучше оставить все эти громкие слова, забыть наставления Абая и переметнуться на сторону Тагижана. В руках его он видел силу, умение достичь любой цели. И когда Тагижан потребовал, чтобы, растоптав свое достоинство, Шувар действовал на их стороне, тот сдался. В конце беседы Тагижан взял Шубара клятву верности и поручил ему: «На разборе ты будешь выступать от моего имени. Я полагаюсь на твое признанное красноречие и изворотливый ум. Честь рода Кунанбая, моя лютая обида, все вручается в твои руки». Таким образом, в день разбора тяжбы Шубар вошел в дом Нурке как облеченный полномочиями Би, выступающим в защиту Тагижана. «Пойдет молва о том, — думал он, — что выступать от имени всех киргизбаев доверили именно ему, Шубару, потому что он лучше других, лучше самого Абая, владеет словом и искусством спора. А это означало и то, что теперь он окажется в самом тесном общении с родовитыми казахами целого уезда». Мысль эта радостно волновала Шубар, жадного к славе и почету.